Это были новости часа, их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Багдаде проходит первый тур президентских выборов. В Багдаде начался очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Акции социальной сети Facebook, размещенные на бирже NASDAQ в прошлую пятницу, упали в цене за два дня торгов более чем на 20%. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Египте проходят президентские выборы, первые после свержения в прошлом году многолетнего лидера страны Хосни Мубарака. Его режим был свергнут в результате массовых народных выступлений во время так называемой «арабской весны». Как отмечают некоторые наблюдатели, это и первая возможность для египтян свободно избирать своего лидера за все 5000 лет истории страны. Хотя главными силами прошлогодних выступлений против Мубарака были секулярно настроенные образованные граждане, основное противостояние на нынешних выборах между исламистами и высокопоставленными функционерами прошлого режима, рассказывает Валентин Барышников.
Голосование продолжается два дня, среду и четверг. Право голоса имеет около 50 миллионов человек. С утра среды корреспонденты сообщают о высокой активности избирателей. На участках для голосования выстраивались очереди. Вот что сказал журналистам один из избирателей в Каире.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики. Президента, который будет добрым и справедливым и поможет пробуждению этой страны.
В избирательных бюллетенях 13 имен, однако один из этих кандидатов уже отказался от участия в выборах. Если никто из 12 оставшихся претендентов не наберет более 50% голосов, а это, по мнению наблюдателей, наиболее вероятный исход, в середине июня состоится второй тур. Явных фаворитов предвыборная гонка не дала. До половины избирателей к моменту голосования не определили для себя, кого из кандидатов поддержать. Наибольшие шансы, как полагают эксперты, у четырех кандидатов, представляющих прежнюю политическую элиту и исламистов. Обладающий международной известностью бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса в свое время руководил Министерством иностранных дел в правительстве Мубарака, получивший образование в США инженер, представитель самой влиятельной сейчас политической силы Египта, движения братьев-мусульман, Мохаммад Мурси, был запасным кандидатом, однако вышел на первый план после того, как один из лидеров организации Хейрат Аш-Шатер был снят с выборов. Последний премьер-министр при режиме Мубарака Ахмед Шафик до того командовал военно-воздушными силами Египта и возглавлял Министерство гражданской авиации. Независимый кандидат, пользующийся известностью как умеренный исламист Абдель Мунем Абуль-Футух, получил некоторую поддержку со стороны либеральных кругов и египетских христиан. Эксперт из фонда Карнеги Марина Оттауэй говорит.
Мы по-прежнему в середине переходного периода, который обратился в четырехстороннюю борьбу военных и уцелевших представителей прежнего режима с исламскими партиями, секулярными партиями и участниками уличных протестов. Между этими четырьмя группами ведется очень сложная борьба.
До принятия новой конституции Египта неясно, какими полномочиями будет обладать будущий президент страны. Аналитики полагают, что военные, которые исторически пользуются колоссальным влиянием в Египте и приняли власть в стране после падения режима Мубарака, постараются сохранить ее и в будущем. Однако в последнее время правление военных вызывает все большее недовольство египетского населения. Многие молодые египтяне, участвующие в уличных выступлениях, требуют полного ухода с политической сцены представителей режима Мубарака. Все кандидаты в президенты Египта обещали бороться с уличной преступностью, широко распространившейся в последнее время. Избранному президенту придется столкнуться и с масштабными экономическими проблемами. Из Египта уходят иностранные инвесторы, на треть сократился приток туристов, крупнейший источник доходов страны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 17 часов 11 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему этого часа. Проходящие сейчас в Египте президентские выборы. Их первый раунд начался сегодня. Накануне выборов я побеседовал по телефону с работающей в Египте журналистом и фотографом Ксенией Никольской. Вот что она рассказала.
Несмотря на то, что многие люди как бы относятся к этому иронично и как бы не вполне доверяют тому, что происходит, по крайней мере, мне кажется, это большой и очень важный шаг для страны, да, потому что вот мои знакомые в воскресенье, по-моему, когда мы там в прошлое встречались, и были первые дебаты телевизионные, да, они все это воспринимали как очень важный исторический момент, потому что они прожили 30 лет в стране, где был один президент, и никто даже не подозревал, что когда-то его можно сменить, а здесь у них происходят настоящие как бы политические дебаты телевизионные. И некоторые первый раз в своей жизни идут голосовать. Потому что раньше они просто понимали, смысла никакого в этом не было, и игнорировали это событие. Вот люди, дожившие там до 30 с чем-то лет, они идут голосовать первый раз в жизни сейчас, собираются. И многие уже, кто живет за границей, это тоже первый раз происходит в истории Египта, что египтяне, проживающие за границей, имеют право голосовать, потому что их проживает там очень много.
Иногда поступают сообщения о напряженности в Каире и в других городах. Чувствуется ли эта напряженность?
Ну, конечно, чувствуется, там перекрываются улицы, вот в Аббаси, когда последний раз были вот эти вот беспорядки, непонятно толком, если честно, с чем связанные, потому что официальная версия, что вроде бы вот эти группы поддержки того кандидата, который представлял салафистов, вот эту экстремальную исламскую партию, да, его убрали с президентской гонки по причине того, что выяснилось, что у него матери американский паспорт, а это по египетским законам невозможно. И вот его сторонники, они там в Аббаси устроили такое вот сидение. Потом случились эти стычки там и с местными населениями, с подосланными какими-то бандитами. И там, да, район был перекрыт, и движение было неудобное, и пробки, и так далее, и так далее. Ну, оно есть, но я думаю, что это уже становится такой, знаете, как бы такой ежедневной рутиной в Египте, потому что это такой большой город, особенно Каир, что если там что-то происходит, не знаю, в соседнем районе, то через два квартала люди могут жить абсолютно адекватной, ничего не меняющейся и никак не побеспокоенной жизнью.
А есть ли ощущение, что военные действительно передадут власть гражданским институтам после того, как президентские выборы состоятся и глава государства будет избран?
Ну, я думаю, что если это произойдет, то, конечно же, человек, который будет новым президентом, он будет лояльно относиться, да, к военным. Потому что мы все знаем, что военные обладают таким количеством собственности в Египте, что очень легко от этой собственности никто не откажет.
А идут ли разговоры о том, что вот есть опасения, что исламисты захватят власть полностью и будет резкая исламизация Египта в ближайшие годы?
Ну, конечно, есть. Опасения есть такие. Люди более-менее, которые думают, их это все очень-очень волнует. Опасения есть.
Это была журналист и фотограф Ксения Никольская. Напомню, что она работает в Египте. Мы будем следить за ходом президентских выборов в Египте. Первых, напомню, после падения в прошлом году режима Хосни Мубарака. Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30. Ранены 6 человек. На борту находились 23 человека, граждане России и Чехии. Задержанный накануне на Кудринской площади в Москве участник протестных гуляний Андрей Лукьянов отпущен из отделения полиции, где провел всю ночь. Лукьянова задержали по ошибке, приняв за лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, который находится в федеральном розыске. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. А в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске «Незамеченная текстерминация памяти Кристин Брук Роуз. Мутации сонаты призраков». К столетию со дня смерти Августа Стринберга. «Я жил среди персонажей Библии». Вы услышите беседу с израильским писателем Мейером Шалевым. Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Первый эфир, напомню, в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Лагерь гражданских активистов в Москве может снова вернуться на чистые пруды. Правозащитные организации пытаются обжаловать решение Басманного суда, который обязал власти ликвидировать этот лагерь. Представители столичной мэрии не исключают, что активисты вновь смогут собираться у памятника поэту Абаю Кунанбаеву. С подробностями Наталья Джанпаладова.
С жалобой на решение Басманного суда накануне вечером в Мосгорсуд обратилась правозащитная ассоциация «Агора». Как рассказал Радио Свобода председатель этой организации Павел Чиков, правозащитники нашли основания для обжалования и предложили участникам лагеря оспорить решение суда.
Мы ни в коей мере не против прав и законных интересов жителей близлежащих домов на пользование общедоступным местом, коим является Чистопрудный бульвар. Мы полностью согласны с решением суда о признании незаконным бездействия органов власти. Несогласие наше заключается только в том, по какой причине действия властей были признаны незаконными, и, собственно, то, что суд обязал эти власти сделать. На наш взгляд, власти обязаны были соблюсти баланс прав и законных интересов как жителей города Москвы, пользующихся Чистопрудным бульваром в каких-то своих личных семейных целях, так и тех жителей Москвы, которые пользовались Чистопрудным бульваром в целях выражения и реализации своего конституционного права на свободу собрания. Здесь власти должны были найти такой баланс, который бы позволил реализовывать свои права и первым, и вторым. Они, очевидно, этого не сделали. И вот, собственно, с этим мы и не согласны и просим Московский городской суд при апелляционном рассмотрении этого дела, во-первых, допустить представителей лагеря, а во-вторых, изменить формулировку этого судебного решения на вот предлагаемое нами.
Павел Чиков не исключил, что Басманный суд может и не принять жалобу, хотя оснований для отказа с точки зрения Гражданско-процессуального кодекса нет, уверен правозащитник. Сегодня же стало известно, что Басманный суд не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее пытался оспорить ликвидацию лагеря. Суд мотивировал отказ тем, что у Митрохина права на обжалование нет. Представители столичных властей заявили, что не будут возражать, если гражданские активисты вернутся на чистые пруды. Как заявил газете «Коммерсант» глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, цитата: «Если оппозиционеры хотят, они могут вернуться, но только если не будут превращать это место в ночлежку». Представители московской мэрии также заявили, что предложат гражданским активистам постоянную площадку для выступлений. Сейчас так называемые бессрочные народные гуляния, периодически сопровождающиеся задержаниями, проходят на Старом Арбате и на Кудринской площади. Тем временем гражданские активисты просят правоохранительные органы проверить участников прокремлевского движения «Наши» на причастность к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. Тогда акция «Марш миллионов» закончилась столкновениями с полицией. О том, почему возникли такие подозрения, Радио Свобода рассказал гражданский активист Данила Линделя.
У нас достаточно много косвенных улик на это. Позавчера появилась информация от одного из видеооператоров, который везде работает на всех митингах, что он видел Эдуарда Богуша, это одного из нашистов, как он одевает маску и бросает ОМОН камнями. И тогда мы уже начали сбор видео, да, и действительно нашли много видеороликов, где этот Эдуард ходит среди толпы. Поступила информация, что у движения «Наши» есть боевое крыло. Кименко тоже подтвердил, что они одно время набирали футбольных фанатов. И вот эти футбольные фанаты там с использованием националистических лозунгов, националистических идей, они тренируются. И вот эти многие ребята, которые тренируются, там дерутся, они были замечены в провокациях. И вот я в своем посте пытаюсь этому привел.
Пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик назвала ложью и клеветой обвинения оппозиционеров и пригрозила подать в суд, если Данила Линдель не удалит записи живого журнала. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Еще 4 участника массовых беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года предстанут перед судом. Ранее по делу о событиях в центре Москвы уголовной ответственности были привлечены 5 человек, трое из них – активисты оппозиционного движения «Другая Россия», рассказывает Любовь Чижова.
Николаю Двойникову, Виталию Васину, Владимиру Кирпичникову и Григорию Бельченко предъявлены обвинения в хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета России Владимир Маркин. Ранее за участие в беспорядках на Манежной были осуждены Игорь Березюк, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев, активисты «Другой России». Они получили 5,5, 3 и 4 года заключения соответственно. – а также Леонид Панин и Александр Козевин. Их приговорили к 2 и 2.5 годам лишения свободы. Позднее оппозиционерам незначительно снизили их сроки пребывания под стражей. По словам адвоката представителей «Другой России» Дмитрия Грановского, вскоре осужденных за участие в беспорядках на Манежной привезут в Москву давать показания в суде над новой партией участников событий декабря 2010 года. Но защитник не уверен, что власть действительно пытается найти организаторов беспорядков на Манежной, в ходе которых пострадали 32 человека.
Мне так показалось, что государство прекрасно знает, кто там был организатором, инициатором, и этих людей трогать ни за что не будут. Просто маленький пример. Вот у нас один ОМОНовец показывает. Меня молодой человек ударил урной металлической по голове. Я его задержал и доставил в автобус. А здесь он есть среди подсудимых? Нет, здесь среди подсудимых его нет. И это говорит о том, что вот кого необходимо было задержать, кто, видимо, по картотекам проходит, но другая Россия, ее можно любить, можно не любить, но то, что это не националистическая организация, это ясно и ежу. То, что она никакого отношения не имеет к организации Манежной площади, но это ясно любому обывателю. Это просто назначенные люди, чтобы показать вот имитацию бурной деятельности.
Это было мнение адвоката Дмитрия Аграновского. О начале нового суда над участниками событий на Манежной площади декабря 2010-го рассуждает руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Является ли кто-то из них, в самом деле, организаторами? Потому что мы знаем, кого осудили, так сказать, в первой партии. Там среди них, ну, один человек был похож на, если не на организатора, но хотя бы игравшего какую-то активную роль. Остальные явно особо активной роли не играли, и просто вот именно они попались, хотя, да, они были участниками суда. На сей раз, насколько значимые фигуры будут в скамье подсудимых, я просто не знаю. Собственно, все так долго тянется, я подозреваю именно потому, что оказалось очень сложно выявить. Очевидно, кто здесь, собственно говоря, играл активную роль на площади. Потому что те, кто, видимо, эффективно организовывал толпу, не очень-то бросались в глаза, либо потому, что они закрывали лицо, либо потому, что они просто старались перед камерами не мелькать. А так-то можно много народу там поназадерживать, просто, наверное, не то, что требуется.
Беспорядки на Манежной площади произошли спустя 4 дня после убийства в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова в ходе конфликта с уроженцами Северного Кавказа. Массовая акция была спровоцирована сообщениями о том, что сразу после преступления милиция сначала задержала, а потом отпустила всех подозреваемых в убийстве. Осенью прошлого года за совершение этого преступления к 20 годам лишения свободы приговорен уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Остальные участники конфликта получили по 5 лет лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Новая уловка с целью затянуть время и внести разлад в ряды шестерки, начинающие во вторник переговоры с Тегераном. Или первый признак готовности отступить в противостоянии с Западом. Таков был диапазон американских комментариев после неожиданного сообщения главы МАГАТЭ о том, что Иран готов приоткрыть для международных инспекторов свои ядерные объекты. Но большинство испытывает явный скепсис. Официальная американская реакция была сформулирована в схожем духе. «Сообщение о достижении соглашения одно, а его выполнение другое», заявила представитель Госдепартамента Виктория Нюланд. «Мы ждем от Ирана предоставления доступа на все объекты, ко всем документам и к ученым, которые интересуют МАГАТЭ. Это позволит убедиться в том, что ядерная программа Ирана является мирной». Однако отсутствие письменного соглашения МАГАТЭ и Ирана и даже словесных обещаний относительно того, что конкретно будет показано инспекторам, слишком уж вписывается в традиционную иранскую тактику проволочек и не дает права американским экспертам на проявление очевидного оптимизма. Вот что говорит Тим Триван, бывший инспектор ООН. «Естественно, мы должны воспринимать все, что исходит от Ирана, с большой долей скепсиса. Теоретически, присутствие инспекторов в Иране может помочь составить более точное представление о том, что происходит в иранских лабораториях. Крайне полезными могут оказаться собеседования с иранскими учеными. Но необходимо осознавать, что даже в случае инспекции некоторых объектов мы увидим лишь малую часть реальной картины происходящего в иранских ядерных лабораториях. Говорить с некой уверенностью о сути иранских ядерных работ можно будет лишь не только проинспектировав объекты, о существовании которых известно, но и инспектирование объектов тех, о которых мы можем узнать в результате этих первых инспекций. Проверки 1-2 объектов не могут дать представление о ядерной активности Ирана». Формально принципиальная позиция Соединенных Штатов накануне начала переговоров с Ираном в Багдаде остается прежней. Ослабление режима санкций возможно только после отказа Ирана от обогащения урана. Согласно некоторым источникам, Вашингтон и союзники якобы сейчас согласны на нечто меньшее. Они готовы позволить иранцам вести ограниченные работы по обогащению урана, дабы предоставить иранским властям повод для почетной капитуляции в глазах населения. Впрочем, если такие планы и есть, то они не согласуются с решимостью американских законодателей. Они решительно намерены переубедить Тегеран с помощью нефтяного эмбарго. В понедельник Конгресс принял очередное постановление, согласно которому президент страны получает право вводить санкции против любого государства или компании, которая сотрудничает с Ираном в нефтяной и атомной отрасли. Акции Facebook, вышедшие на Нью-Йоркскую биржу после беспрецедентной рекламной кампании, обманули ожидания почти всех. Они продолжают падать в цене последние три дня, рассказывает Евгений Аронов.
В первый день, в пятницу, акции Facebook едва удержались на исходной цене. Но стоило Morgan Stanley и другим финансовым компаниям, которые вывели Facebook на рынок, отступить в сторону, как за две биржевые сессии в понедельник и вторник акции потеряли почти 20% своей стоимости. За этим неожиданным результатом сразу последовал поиск виновных. Доводы критиков суммирует основатель фирмы «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Рекламная кампания, предшествовавшая размещению акций, была очень эффективной. Интерес к Facebook, который она породила, достиг совершенно ажиотажных пропорций и не мог долго сохраняться. Нереалистичными были и цена акций, и их количество, запущенное в обращение. Когда ожидания, что цена акций в первый же день поднимется на 10-15%, не оправдались, произошел откат. И я совсем не уверен, добавил Лорен Вайнстин, что этот откат прекратится. Эксперты сходятся на том, что у Facebook вполне хватало рабочего капитала, чтобы повременить с размещением ценных бумаг и не делать это тогда, когда фондовые рынки лихорадят по причине финансово-кредитного кризиса в Европе. По числу пользователей, старых и новых, по показателям посещаемости, по количеству разрабатываемых приложений, Facebook – несомненный лидер среди социальных сетей, и даже он не является в настоящее время особо прибыльным, говорит эксперт Института American Enterprise Ник Шульц. Часть инвесторов, однако, была захвачена ажиотажем, раздутым вокруг фирмы. Им казалось, что поскольку Facebook за короткий срок поднялся на такую потрясающую высоту, то он является исключением в ряду социальных сетей, которые в последнее время показывают неудовлетворительные результаты и на своих первоначальных размещениях, и по текущим доходам. С другой стороны, инвесторы также помнят, как они обожглись на высокотехнологичных компаниях в конце 90-х и не желают повторения этого печального опыта. Поэтому и отрезвление с Facebook произошло очень быстро. К тому же, котировки высокотехнологичных компаний в целом подвержены более сильным перепадам, чем среднестатистические акции, оборачивающиеся на бирже. Тем не менее, как считают многие аналитики, Facebook со временем может стать очень рентабельным предприятием. За ним стоят крупные и серьезные инвесторы. Ну, а то, что произошло в эти дни, по их словам, это кара, постигшая спекулянтов, сбитых с толку рекламной шумихой.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30, ранено 6 человек. Самолет, на борту которого находились 23 человека, граждане России и Чехии, проводил воздушную инспекцию данных вооружений и дислокации войск в рамках международного договора «Открытое небо». Задержанный накануне на Кудринской площади в Москве участник протестных гуляний Андрей Лукьянов отпущен из отделения полиции, где провел всю ночь. Лукьянова задержали по ошибке, приняв за лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Воротников находится в федеральном розыске. Басманный суд Москвы не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина на постановление о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Как сегодня сообщили в пресс-службе суда, Митрохин не обладает правом обжалования этого решения, поскольку не является ни ответчиком, ни истцом, ни участником протестного лагеря. Накануне решение о ликвидации лагеря гражданских активистов обжаловала в Московском городском суде правозащитная организация «Агора». Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда акция памяти убитого в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова переросла в столкновение с полицией. полиции. Пострадали 32 человека. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов. В Иркутске группа граждан организовала акцию протеста против назначения Сергея Ерощенко, исполняющим обязанности губернатора области, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас очередной обзор публикации в печати. На этот раз печати российской. Сегодняшние газеты особенно активно обсуждают назначение бывшего вице-премьера российского правительства и одного из самых известных представителей так называемого силового блока во власти Игоря Сечина главой правления крупной нефтяной компании «Роснефть». Соответствующую директиву, как известно, подписал накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев. О предполагаемой роли Сечина в новой структуре рассказывает Мария Стройкова.
Игорь Сечин оставался последним из вице-премьеров правительства Владимира Путина, который не получил новой должности. По словам источников «Коммерсанта» в правительстве, обсуждался целый ряд вариантов продолжения карьеры бывшего вице-премьера. Разброс был колоссальным от назначения руководителем какой-либо силовой структуры или вновь созданного антикоррупционного ведомства до руководителя «Роснефтегаза» или «Роснефти». Источники газет утверждают, что неопределенность сохранялась вплоть до вчерашнего утра. Однако Дмитрий Медведев в своей напутственной речи не скрывал, что Игорь Сечин переходит на давно и тщательно готовившуюся им самим площадку. Он подчеркнул, что «Роснефть» в последние годы сделала очень мощный рывок вперед, причем не без участия Игоря Сечина. И теперь тот должен со всей энергией заняться работой в компании. Действительно, Игорь Сечин вошел в совет директоров «Роснефти» еще в 2004 году, а в 2006 году возглавил его. Он считался куратором компании во власти, а в самой «Роснефти» Сечина называли просто начальником. При нем «Роснефть» получила активы обанкроченного государством ЮКОСа и в результате стала крупнейшей нефтекомпанией страны. Впрочем, были и явные неудачи, сопровождавшиеся громкими скандалами. Например, срыв создания стратегического альянса с британской BP и удорожание контракта на поставку нефти в Китай. После президентских выборов в марте подготовка площадки резко активизировалась. За это время «Роснефть» заключила целый ряд крупных стратегических сделок. Причем, как утверждают близкие компании источники «Коммерсанта», они готовились в большой спешке. Еще в конце февраля госкомпания подготовила плацдарм для развития газового бизнеса, договорившись объединить профильные активы с независимым производителем газа «Итера». В середине апреля «Роснефть» договорилась о второй части сделки по созданию стратегического альянса с «ExxonMobil». В обмен на участие американской компании в освоении российского шельфа «Роснефть» получила доли в проектах в Мексиканском заливе, Техасе и Канаде. Тогда Игорь Сечин впервые лично провел презентацию госкомпании для инвесторов в Нью-Йорке. Затем «Роснефть» заключила аналогичные соглашения с итальянской «Эни» и норвежской «Статойл», по которым также получит возможность доступа к их активам в третьих странах. По формальным признакам Сечин должен был подчиняться своему преемнику на посту вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу Аркадию Дворковичу, а также в определенной степени новому главе Министерства энергетики Александру Новаку. Однако президент Владимир Путин оперативно принял меры, чтобы прикрыть своего давнего соратника на новом посту от влияния правительства Дмитрия Медведева, с которым у Игоря Сечина были непростые отношения еще с тех времен, когда нынешний премьер возглавлял совет директоров «Газпрома». Как сообщил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в понедельник был подписан указ о включении «Роснефти» в список стратегических компаний. По мнению редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова, новое назначение Сечина удобно и ему, и Путину.
За долгие годы работы с Владимиром Путиным, именно близость к Владимиру Путину, к кабинету Владимира Путина, в котором тот работает, была главным политическим аппаратным капиталом Игоря Сечина. Он воспринимался прежде всего как человек за плечом главы государства. После того, как он перешел в правительство, он получил свой участок работы и возвращаться за плечо, я думаю, что было неудобно и ему, и, собственно говоря, Путину, потому что, ну, всех вырос, надо как-то его двигать дальше. Вместе с тем, ни в правительстве, ни в администрации места ему не было. И чем хорошо новое назначение? С одной стороны, Сечин приобретает новый опыт, а с другой, он выведен из-под удара. То есть, если будут какие-то неудачи у правительства, Сечин тут ни при чем. Если будут какие-то сложности и вопросы к администрации президента, Сечин тут тоже ни при чем. Он получается в таком в резерве. И в любой момент, когда встанет вопрос о заменах на высшем уровне, то всегда можно сказать, а вот у нас еще есть Сечин. Так что это вот удобно, именно поэтому удобно и Путину, и Сечину.
На вопрос, может ли пост председателя правления Роснефти считаться политически значимым, Черкасов заметил, что он скорее операционно значим для самой компании.
У нас же не место красит человека, а человек место. Институциональные ограничения любой должности легко проминаются личным аппаратным весом. Я думаю, что Сечин, председатель правления Роснефти, будет совсем другой, нежели Худайнат, председатель правления Роснефти.
Говорил редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. По информации российских изданий, Сечин, у которого формально сузился круг влияния по сравнению с полномочиями вице-премьера, есть возможность его расширить. Речь идет о возможной консолидации на базе «Роснефтегаза», материнской компании «Роснефти», ряда государственных активов в топливно-энергетическом комплексе. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
Claim to fame are books and text.
Израильский писатель Мейр Шалев. Сегодня гость радиожурнала «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода». Продолжим тему последних назначений в российском руководстве. Мы представляем вам и членов правительства, новый министр образования и науки Дмитрий Ливанов, который ранее уже занимал не последнюю должность в этом ведомстве, намерен сократить вдвое количество студентов-бюджетников. Об этом Ливанов заявил незадолго до своего назначения. Эксперты уверены, что Ливанов будет продолжать линию своего предшественника Андрея Фурсенко, внедрившего систему единого государственного экзамена по всей стране, и называют ошибкой планы сократить количество студентов, обучающихся за счет государства. Над темой работал Нумин Шакиров.
Дмитрий Ливанов – не случайный человек в системе образования. В середине нулевых он уже работал замминистра образования и науки. В последние годы возглавлял Московский институт стали и сплавов. По образованию Ливанов – физик, имеет степень доктора физико-математических наук и профессорский статус. Ему 45. В 2003 году он заочно закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Гражданское право». После того, как стало известно, что он теперь министр образования, Ливанову припомнили сказанное в интервью одной из российских газет за два дня до назначения. Ректор Московского института стали и сплавов заявил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, обучающихся за счет бюджета. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди специалистов.
Я думаю, что предложение глубоко ошибочное. Объясняю почему. В современной России на бюджетной основе учится меньше 40% студентов. В Германии за 90, во Франции за 80. В Соединенных Штатах, где примерно как в России, существует развитая система образовательного кредитования. Под ничтожный процент, типа четверть процента в год, и на огромный срок порядка 30 лет. У нас такой системы тоже нет. Поэтому для получения высшего образования финансовые условия в России уже хуже, чем в развитых странах. Если мы вдвое сократим, соответственно, число бюджетных мест, и при этом будем надеяться, как объявил Ливанов, что за образовательные кредиты будет рассчитываться работодатель, этого практически нигде в мире нет, то мы еще без того резко ухудшим возможности студентов для получения высшего образования.
Опасения заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина разделяет школьный учитель и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Это
лукавство, что надо сокращать, потому что там инженеров слишком много. Слишком много инженеров, давайте перекинем эти самые бесплатные бюджетные места в ту отрасль, где их мало, где не хватает. И это было бы осмысленным экономическим жестом. А сокращение бесплатных бюджетных мест означает просто закрытие очередных социальных лифтов.
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов поддерживает идею Ливанова о сокращении количества студентов-бюджетников. И вот почему.
Я говорю простую штуку, что особенно юноши многие идут в вузы с одной целью – сбежать от армии.
Мы же не можем знать, человек хочет учиться или избежать армии. Это же на лбу не написано, правда ведь?
Если он идет в любой вуз, в любую специальность, и уже знает заранее, что он не будет работать по специальности, и зачем бюджетное место?
Как определить, что человек будет работать по специальности? Нет, это же 5 лет для этого требуется.
Уже можно сейчас понимать, какие есть потребности рынка труда.
Увидел позитив в уменьшении доли бесплатного образования и директор одной из московских школ Ефим Рачевский.
Давайте возьмем педагогические университеты, которых около 50. Они получают хорошее финансирование из бюджета. Они должны готовить учителей. Но из выпускников педагогических университетов, дай бог, 22% идут работать учителями. Остальные идут работать куда угодно. Менеджерами в торговые залы и так далее, и так далее. И поэтому зачем же тратить бюджетные деньги на то, что потом потребляется не самой отрасль.
Несмотря на то, что непопулярную идею практически полной коммерциализации высшего образования Дмитрий Ливанов подал от своего имени, эксперты убеждены, что новый министр образования будет таким же несамостоятельным, как и его предшественник Андрей Фурсенко, говорит депутат Госдумы Олег Смолин.
Дмитрий Ливанов будет в достаточной степени управляемым министром. Собственно, в достаточной степени управляемым министром был и Андрей Фурсенко. Я напомню, например, что Фурсенко изначально не очень позитивно относился к ЕГЭ, но затем осуществил общую задумку правительства. Реально, как известно, правительством руководил Игорь Шувалов.
А на кого будет опираться Ливанов, на ваш взгляд, помимо, естественно, премьера и президента? Какая группа ученых или педагогов является его опорой?
Совершенно очевидно, что это продолжение линии высшей школы экономики. Линия высшей школы экономики, с моей точки зрения, ведет к построению или попытке построения в стране элитарной системы образования. А нам нужна другая система, эголитарная, то есть обеспечивающая равные возможности в образовании, система образования для всех.
Будучи еще замминистра, Дмитрий Ливанов отвечал за реформу Российской академии наук. Связанные с этим процессы вызвали ожесточенную полемику и даже раскол в научном сообществе. С 2005 года изменились принципы финансирования, структура и правовой статус РАН. Именно Дмитрий Ливанов разработал модельный устав Российской академии наук, в котором было прописано создание наблюдательных советов и введение возрастных ограничений для руководителя академии и ее подразделений, что вызвало негодование у многих ученых. И эта проблема никуда не ушла, считает Ефим Рачевский.
Но если ему удастся реформировать Российскую академию наук, то он будет, пожалуй, первым министром, который это сумел сделать. Да. То, что эта структура нуждается в реформе, это очевидно всем.
Какие личные качества вы могли бы назвать Дмитрия Ливанова, которые вам показались, ну, наверное, наиболее характерными для этого человека?
Он один из немногих чиновников, которые, когда садятся, не расстегивает пиджак, у него нет живота.
Это был директор Московской школы номер 584 Ефим Рачевский. Конек нового министра образования Дмитрия Ливанова – наука и высшая школа, считают эксперты. Поэтому не ожидает от него особого интереса и вмешательства в сложившуюся еще при Андрее Фурсенко систему единого госэкзамена. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30, раненый по меньшей мере 6 человек. Задержанный на Кудринской площади участник протестных гуляний Андрей Лукьянов отпущен из отделения полиции, где провел всю ночь. Выяснилось, что он был задержан по ошибке. Полицейские приняли его за лидера группы «Война» Олега Воротникова, находящегося в федеральном розыске. Басманный суд Москвы не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина на постановление о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч британских фунтов.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». С 1 по 11 июня в Москве в колонном зале Дома Союзов состоится 7-й фестиваль симфонических оркестров мира. В его программе 8 вечеров, 2 из них отданы оркестрам России Ярославскому и оркестру Московской филармонии. Остальные связаны с коллективами Южной и Северной Америки. В афише Хьюстонский симфонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Кубы и филармонический оркестр Богаты из Колумбии. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
В этом году фестиваль дал географический крен в сторону американского континента. Хьюстонский оркестр представит 11-ю симфонию Шостаковича, 38-ю Моцарта и 9-ю Брукнера, а также сыграет симфонию Джона Адамса «Атомный доктор». Первоначально это была опера, главный герой которой Роберт Оппенгеймер, а действие происходит на полигоне в 1945 году, накануне испытания атомной бомбы. В 2007-м Адамс написал под тем же названием симфонию. Директор Ассоциации симфонических оркестров Лолита Сильвиан рассказывает.
Ну, это произведение ныне живущего композитора, которое, в общем-то, уже в Америке является классикой. Оно выдержало более 80 представлений и никогда не звучало в России.
А почему сам Адамс не приедет? Ведь это ему, казалось бы, должно быть интересно.
Ну, вы знаете, у него, безусловно, свой график. Но я хочу сказать, что у нас, между прочим, дирижер Ханс Граф, он даже не запросил переводчика, он будет говорить на русском языке. Потому что он учился в России, у него жена русская.
Русский след обнаружен в кубинском оркестре. Во-первых, 8 его музыкантов учились в российских консерваториях. Во-вторых, композитор Энрике Гонсалес Монтичи, Хорхе Лопес Марино и Гидо Лопес Гавилан, музыку которых мы услышим вечером 2 июня, тоже учились в России. На мой вопрос отвечает посол Кубы в Российской Федерации Хуан Вальдес Фигероа.
Часто ли оркестры Кубы в одной участвуют в фестивальной программе с оркестрами Америки?
Мы соседи. В принципе, я думаю, это раз. Во-вторых, участвуют и наши музыкальные ансамбли, и в самих Соединенных Штатах. Вот, например, этот же оркестр посетит 12 городов Соединенных Штатов октябрь-ноябрь месяц. То есть это нормально в порядке таких культурных обменов, которые сейчас осуществуются. Политический вопрос, конечно, другой, а...
Фестиваль завершится 11 июня концертом «Музыка истории России». Первые буквы образуют слово «Мир», хотя некоторые сочинения программы написаны по случаю военных побед России или вовсе не мирных моментов ее истории. Здесь «Гром победы раздавайся» Осипа Козловского и Гаврилы Державина, «Боже, царя храни» Алексея Львова Василия Жуковского, вариант гимна Александра Гречининова Константина Бальмонта, отвергнутый временным правительством, и гимн РСФСР Сергея Прокофьева. С 1946 года он хранился в архиве при прежде никогда не исполнялся, говорит автор оркестровки, композитор, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Академии имени Гнесиных Кирилл Волков.
Я увидел две странички, накорябанные странным почерком Сергея Сергеевичем Прокофьевым. Почему странным почерком? А потому что он только что вышел из больницы, у него был легкий инсульт. А тут призвали наших авторов подумать о российском гимне РСФСР. Были приглашены лучшие композиторы. И также этому сопутствовало оригинальнейшее решение, которое, по-моему, могло родиться только в то время, хотя сейчас рождаются тоже очень оригинальные иногда вещи, касающиеся образования музыкального. Но это другая история. Что вот для того, чтобы авторы были в равных условиях, Шостакович, Мисковский, Хачатурян, Прокофьев. Они прекрасно знают оркестр, и эти чиновники, которые затеяли такое замечательное мероприятие, считали, что ну, они хорошо оркеструют обязательно свои сочинения, и этим выделятся. А есть композиторы, как они резонно считали, которые плохо оркеструют. И говорят, что давайте все будет оркестровать Рогаль Левицкий. И вот Прокофьев, мне попались две страницы, где он картошками написал мелодию в си бемоль мажоре. В си бемоль мажоре я имею в виду трезвучие. И картошками написано также снизу гармония. Это мне было интересно. Я думаю, ну, нужно, чтобы Прокофьев в сознании слушателей остался Прокофьевым. Чтобы это был действительно гимн. Я вот такую задачу поставил, а вы решите, получилось или нет. Если получилось, то это для меня большое счастье.
Картошка – это жаргонное выражение. Кирилл Волков говорит об очень приблизительной схематичной записи. В тот же вечер будут исполнены сочинения Ивана Грозного, а также произведения Федора Иоанновича и торжественная увертюра Александра II. Нынешний гимн исполняться в концерте не будет. Не будет в нем также сочинений нынешних руководителей России, хотя режиссером вечера станет советник президента по культуре Юрий Лаптев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. Второй час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий – нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Состоящая в браке иммигрантка из Японии Такака Уеда и американка Фрэнсис Херберт услышали во вторник долгожданную новость. Иммиграционная служба приостановила дело о депортации Уеды, которая формально считается незаконным мигрантом. Уеда приехала в США по студенческой визе около 10 лет назад и официально вступила в брак с Херберт год назад, после того, как однополые браки были легализованы в Вермонте. Но поскольку такие союзы не признаются федеральной властью, существует специальный закон о защите брака, согласно которому государство признает только брак между мужчиной и женщиной, Уеда, чья виза уже давно недействительна, должна была покинуть США. Но она не подчинилась решению. Одновременно на ее стороне выступили местные законодатели и представители Вермонта в Конгрессе. Письмо с просьбой сделать исключение отправили в иммиграционную службу несколько местных общественных организаций. Кампания сработала. Уеда получила уведомление о том, что ее дело будет вновь рассматриваться через 2 года, а до того времени она имеет право находиться в США. В подобном положении в стране находится 36 тысяч пар. Некоторые из них обратились в суд с просьбой признать право супруга или супруги получить вид на постоянное жительство в США. Но это маловероятно, пока действует закон о защите брака. Полиция в Орегоне подозревает, что причиной смерти 5 человек, включая 3 детей, стало самоубийство отца, убившего жену и 3 детей. Пожарные, прибывшие рано утром по вызову соседей, обнаружили в полусгоревшем доме трупы женщины и 3 детей. По их словам, на месте гибели сохранились следы борьбы. Несколькими часами позже, в 100 с лишним километрах от места трагедии, в автомобиле был обнаружен труп главы семейства. Причиной его смерти, скорее всего, стало самоубийство. Соседи не могут рассказать ничего внятного об отношениях к семье и возможных причинах происшедшего. Имена убитых пока не сообщаются. Как выясняется, примерно в то же время, в 1,5 километрах от сгоревшего дома, было обнаружено тело еще одного человека. Но полиция пока не знает, имел ли отношение убитый к смерти семьи. В среду должна состояться первая в истории стыковка частного космического корабля с Международной космической станцией. Корабль «Дракон» был запущен во вторник с мыса Канаверал ракетой-носителем компании SpaceX. Американское космическое агентство надеется, что этот запуск даст начало новой космической эпохи. Рассказывает Владимир Морозов.
Ракета «Dragon» создана компанией Space Exploration Technologies, или SpaceX. Ее высота 54 метра. За день «Dragon» или «Дракон» долетит до Международной космической станции. Еще один день должен уйти на проверку маневренности космического корабля, систем его навигации и связи. Если все пойдет как намечено, то в пятницу «Дрэгон» состыкуется с космической станцией. Он доставит туда 550 килограммов грузов и оборудования, которые нужны для продолжения биологических, физических и других экспериментов. После отставки космических челноков «Шаттл» управление НАСА оставило в своем ведении полеты к дальним планетам, а связь с космической станцией отдана на откуп частным компаниям. Сегодня пять из них, в том числе SpaceX, соревнуются в создании нескольких моделей ракет, которые станут доставлять туда грузы, а затем и астронавтов. Полагают, что конкуренция позволит значительно сократить стоимость космического извоза. Пока вместо списанных шаттлов американцев возят на космическую станцию российские ракеты. Билет для одного космонавта стоит 60 миллионов долларов. Вот что говорит сотрудник частной исследовательской организации Global Security Джон Пайк. «Мы не хотим полностью зависеть от Владимира Путина. Однажды он может рассердиться и откажется подвести нас в космос. Хотя в этой сфере Вашингтон успешно сотрудничает с Москвой уже 20 лет. Но сегодня российские ракеты — единственное средство добраться до космической станции. Если у русских что-то случится, то мы застряли». Советник американского президента по науке Джон Холдрен заявил, что нынешний полет ракеты «Dragon» открывает новую эру в американской астронавтике. Мистер Пайк, вы согласны с такой оценкой? Конечно, он должен был так сказать. Это для него престижное дело. На самом деле в космосе прежде летали ракеты, сделанные частными компаниями. Но на средства НАСА, а нынешние на частные средства. Кроме того, говорит Пайк, нынешний полет «Дракона» положит начало созданию так называемых космических такси, которые станут перевозить астронавтов, туристов и ученых, не имеющих отношения к НАСА.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе вернемся к обсуждению российских новостей, к тому, кто назначен в новое правительство России, в президентскую администрацию. И президент Владимир Путин, говоря о законопроекте по усилению ответственности за нарушение правил проведения митингов, подчеркивает, что любые поправки должны укреплять демократию, однако необходимо ограждать людей от радикальных проявлений. Накануне Государственная Дума, напомню, приняла в первом чтении поправки к закону, касающиеся усиления ответственности за нарушение правил проведения митингов, а 12 июня состоится очередная акция протеста. Итак, власти, протестное движение, тема обсуждения в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимиру Путину предлагают подумать о митингах еще раз.
Комментарии экспертов.
Бывший министр российского правительства Оксана Дмитриева о правительстве Медведева в сравнении с предыдущими.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Сказка о причинах землетрясений.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.